эфире.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Хорошо выбрали у нас. По рекомендациям новой хронологии и так далее, выбрали суд над Николаем Морозовым и его товарищами по обвинению в подготовке покушения на императора. Здесь это было о научных интересах, которые очень сильно появлялись после...
Да, у нас были те, кто вот уже после, так сказать, осуждения вдруг в тюрьме принимался за какой-нибудь научный труд, и там была очень такая достойная, я считаю, подобрана компания.
Компания была замечательная.
Но мы вернемся, конечно. Конечно, обязательно, и Кампанелли, который занял второе место, соответственно, пойдет.
Кампанелло второе место,
да, и к Уолтеру Рейли, ветерану наших голосований, потому что это безумно интересная история сама по себе, да, ее хочется рассказать.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, все здесь и следим за процессом 1882 года. Нельзя полистать, но...
Ну, кстати говоря, желающие без труда.
Да.
Я дам ссылку. Вот сегодня, когда вернусь домой, обязательно в нашей группе повешу ссылку. Это из открытых совершенно источников, это никакое не пиратство, это Российская государственная библиотека выложила на своем сайте, и каждый может зайти, соответственно, и почитать. Это довольно объемное издание, там около 150 страниц, где излагается обвинительный акт и кое-какие, так сказать, ну, что-то вроде такой прерывистой стенограммы процесса. Дело в том, что процесс был закрытым, на него не допускалась такая широкая публика, и отчеты в газетах после процесса были очень-очень-очень скупыми. И только в 1906 году, когда некоторые дожившие узники Шлиссельбурга или корейской каторги, соответственно, вернулись в общество, вот тогда стали появляться, ну вот как это, значит, я не вижу отсюда, по-моему, 907 или 908 года это издание.
Вот. А тут и не написано.
А тут не написано, да. Ну, вот какого-то такого. Процесс 20 гораздо менее известный, чем процесс 193, чем процесс первомартовцев. А на самом деле, по некоторым признакам, этот процесс стоит совершенно особняком. Ну, во-первых, именно этот процесс добил народную волю. Вот у нас принято считать, что такой удар, от которого организация уже не смогла оправиться, был нанесен процессом первомартовцев, Перовская, Желябов. Да, конечно, это был тяжелейший удар, но именно организацию, все-таки по процессу 1 марта шло менее 10 человек.
Ну да. Но там сколько суток не хватило Лорис Меликову для того, чтобы...
Для того, чтобы накрыть всю организацию, это вопрос спорный. Кроме того, по делу первомартовцев из этих... нескольких человек, далеко не все входили в организацию, тот же Рысаков, я имею в виду в руководство организации, тот же Рысаков, скажем, или Гесси Гельфман, они не были, так сказать, ядром, что называется. Да? А здесь же, во-первых, 20, на самом деле даже 22 подсудимых, в обвинительном акте 22 фамилии, но двое еще до процесса заболели настолько, что по медицинским показаниям на процессе они не присутствовали, в приговоре их нет. Поэтому процесс 20. Вторая особенность этого процесса заключается в том, что совершенно необычайная суровость приговоров, половина приговорены к смертной казни и почти все остальные к вечной каторге. И только монаршие, как говорится, милосердие несколько смягчило этот приговор. Ну и, конечно, отбывание наказания. То, что до освобождение дожило меньше половины, причем значительная часть тех, кто умер, умерли в первые годы, значит, после ареста. Ну, вот такой крупнейший, наверное, ни с кем не сравнимый эксперт по царской тюрьме и каторге, как Михаил Николаевич Гернет, автор знаменитой пятитомной истории царской тюрьмы, вот он по этому поводу высказался так. Узники этих двух крепостей, имеется в виду Алексеевский, Равелин и Шлиссельбург, подверглись режиму, который был самым жестоким за всю историю царской тюрьмы. Я не перечитывал с детства, ну, точнее, с подросткового возраста, но я очень хорошо помню впечатление, которое на меня в свое время произвели мемуары Веры Фигнер, где очень подробно описан вот этот вот режим, и как она радовалась возможности, когда появилась возможность хоть что-то делать, вот этот огородик, на котором там морковку выращивали. Вот эта вот суровость приговора, значит, тоже этот процесс выделяет. Значит, что инкриминировали этим 20 оказавшимся на скамье подсудимых людям? Им инкриминировали практически все, что удалось прилепить. Вот следствие в обвинительный акт загнало все, к чему хоть один из них имел бы отношение. Ну, например, известное покушение, такой своеобразный пролог, можно сказать, народнического, а за ним, соответственно, эсеровского террора, это убийство шефа жандармов Мезенцева, или Мезенцова, как было принято ставить, ударение произносить в 19 веке, 4 августа 1978 года. Один человек из 20 баранников обвинялся в причастности к этому убийству. Он действительно ассистировал степняку Кравчинскому в этот день. Покушение на цареубийство 2 апреля 1979 года. Александр Михайлов, тоже один человек. Совершенно фантастическая кража из Херсонского губернского казначейства, когда при помощи подкопа увели 1,5 миллиона рублей. Это не самый крупный экс в истории российского революционного движения. Рекорд принадлежит эсерам, что-то около 6 миллионов. И, кроме того, надо сказать, что из этих 1,5 миллионов почти все деньги через несколько недель полиции удалось вернуть обратно в казначейство, только около 16 тысяч революционеры успели истратить на свои нужды. Значит, но
тем... А большевистские акции не идут в сравнение, да?
Нет, по масштабам нет.
Нет.
Нет, конечно, даже вот тифлисский экс, мне кажется, он до 1,5... Ну, до 6 миллионов эсеровских он точно не дотягивает. Я не помню, был ли там миллион или не было там миллиона. Ну, в основном это приготовление к цареубийству и попытки цареубийства. Значит, осень 79-го года около Одессы, когда двое под видом супругов устроились, значит, в будочку путевого обходчика и, соответственно, рассчитывали, что царский поезд пойдет одесской веткой, возможно, удастся покушение организовать. Значит, подготовка покушения в ноябре того же года около Александровска. В ноябре 79-го года под Москвой, собственно, то покушение, которое в результате маневра царских поездов, когда царский ушел вперед и его пропустили, думая, что впереди идет
это поезд свиты охраны.
Что идет поезд со свитой охраны, значит, вот, соответственно, знаменитый взрыв в Зимнем дворце в феврале 80-го года, халтуринский, приготовление к покушению в Одессе в том же году, приготовление к покушению в Петербурге в 80-м году. И дело 1 марта, потому что, хотя, собственно говоря, в этот момент, в этот день на набережной Екатерининского канала никого из обвиняемых не было, но они имели отношение к тому, что добывалась взрывчатка, к тому, что изготавливались бомбы и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, наконец, такой отдельный пункт по двум обвиняемым – вспомогательная деятельность обвиняемых Клеточникова и Люстига. Люстик, брат очень известного российского адвоката, он действительно имел отношение такое достаточно косвенное. Он содержал квартиру, которую использовала организация как явочную. У него некоторое время находились ящики, в которых находилась типография подпольная, и через него передавались кое-какие деньги. То есть он не был боевиком, он не был членом ЦК, он был именно вот таким вот партизанским пнем, что называется, через который связь. Это важная, конечно, функция, но, разумеется, так сказать, не делает его там видным членом организации. А вот что касается Клеточникова, Николай Васильевич, это совершенно легендарная история.
Это потрясающая фигура.
Это история о человеке, который внедрился в тогда еще сначала третье отделение в императорского величества канцелярии, после реформы, соответственно, остался чиновником департамента полиции, и, занимая внешне очень незаметную должность, он по табели о рангах, по-моему, так и остался в 14 классе, по-моему, он так и был коллежским регистратором, но он получая все более и более ответственные задания на переписку секретных документов, информировал организацию о готовящихся различных. Собственно, его и взяли на этом, что он торопился сообщить.
Взяли его до 1 марта.
Его взяли до 1 марта, он попал в полицейскую засаду, он торопился сообщить об арестах, но вот тем не менее. Значит, кто судил? Судило особое присутствие правительствующего Сената. Значит, дело в том, что такого рода дела могли попадать в одну из трех категорий суда. В обычный суд, суд присяжных, они уже попадать не могли. Еще в конце 70-х годов все политические дела, даже незначительные, были выведены из-под юрисдикции суда присяжных. Вот мы делали в свое время, когда поминали Плевака в связи с его юбилеем, дело лютерических крестьян. Да, там просто возмущение крестьян против действий так сказать, полиции, да, но это политическое дело и судит особое присутствие Московской судебной палаты, а не присяжные. Значит, в случае с таким громким делом три варианта было. Либо военный суд, но поразительным образом, вот я сейчас процитирую Кони, который об этом пишет, военное судопроизводство в это время иногда на шаг вперед оказывалось прогрессивнее, милосерднее судопроизводства гражданского. Поэтому постепенно из-под, так сказать, из юрисдикции военных судов эти дела начинают забирать. Слишком уж господа военные юристы, так сказать, точно соблюдают закон. Такого допустить нельзя. Значит, либо формируется каждый раз для особого случая Верховный уголовный суд. Ну вот в правление позднего Александра II он дважды формировался, оба раза покушение на царя Каракозов и Соловьев. Угу. Вот специально для этого дела формируется такое вот особое судебное присутствие. Либо более или менее постоянный орган, особое присутствие по государственным делам правительствующего Сената, вот оно будет рассматривать и дело первомартовцев, и будет рассматривать вот это вот дело 20. Да, это 9 человек плюс один запасной судья, 5 коронных судей во главе с председательствующим, причем это все, естественно, члены Сената, это сенаторы, плюс 4 так называемых сословных представителя. То есть идея таких вот недоприсяжных, она все-таки реализуется. Значит, должен быть губернский предводитель дворянства, один из уездных предводителей дворянства, кто-то из городских голов представляет мещанство, и кто-то из сельских старост представляет крестьянство. Я мог бы назвать этих людей, но их фамилии ничего не скажут. Единственное, на ком стоит остановиться, это на председательствующем в этом процессе, на человеке, от которого очень многое зависело, это Петр Антонович Дейер. Почему-то иногда его Дрейером называют. Нет, он Дейер. Человека, которым Кони, который его прекрасно знал, много лет с ним имел дело, высказался так. Впоследствии, сделавшись обер-прокурором, я ближе узнал этого человека и постиг всю глубину омерзения, которое возбуждает его духовная личность, облаченная в соответствующую физическую оболочку, маленькой, с шаткой походкой, трясущейся головой, преисполненной злобы против всех и вся, яростный ругатель власти и в то же время ее бездушный, услужливый раб. Петр Антонович Дейер импонировал многим своим злым языком и дерзким вызывающим тоном. Не щадивший ругатель эпитетов против представителей властей всех степеней, Дейер, однако, охотно принял на себя обязанности первоприсутствующего, особого присутствия по политическим делам и проявил по ним такое черствое инквизиторство, что все порядочные люди в Сенате радовались, когда подобные дела по тем или иным соображениям передавались в военный суд, и вообще гораздо более гуманный, чем суд господ сенаторов. Об этой передаче мог пожалеть исключительно Дейер, который приобрел привычку после каждого дела со смертными приговорами получать из Министерства юстиции крупную сумму для поправления своего драгоценного здоровья. Вот такой вот персонаж. Обвинение под... Дейер к этому времени себя замечательно с точки зрения власти зарекомендовал уже во многих политических процессах. Это то, что называется старый надежный кадр. обвинение поддерживал тоже человек, уже не раз доказавший свое умение. Это Николай Валерианович Муравьев. Каждый раз, когда мы поминаем этого человека, я говорю о том, что в президентском архиве Российской Федерации хранится папка с газетными вырезками, которые на Муравьева собирал Анатолий Федорович Коней. Папка – это рукой Кони подписана «Мерзавец Муравьев». Вот такая вот компания представляла, так сказать, государство. 17 адвокатов, то есть почти у каждого обвиняемого был отдельный собственный адвокат. Это для таких процессов не характерно. Обычно объединяли по два, по три обвиняемых, брал на себя адвокат. Ну, вот здесь вот, вот так. Причем из вот этих вот 17 адвокатов, по меньшей мере четверо, могут быть названы фигурами первой величины. Это король российской адвокатуры Спасович. Это прогремевший на всю страну в деле Веры Засулич Петр Акимович Александров. Это Владимир Николаевич Герард и Александр Николаевич Турчининов. Вот такие вот известные люди. Значит, о том, как происходил процесс, мы знаем, ну, далеко не полно, потому что, хотя Морозов написал свои воспоминания, да, достаточно обширные, можно почитать, создается впечатление, что практически никто из обвиняемых не пытался никоим образом, за одним исключением, о котором я обязательно скажу, не пытался никоим образом облегчить свою судьбу, если они и применяли какие-то формы уклонение от ответов на прямые вопросы, то обосновывали это, как тот же Морозов, когда его напрямую спросили, принадлежит ли он террористической организации, он ответил, что по убеждениям своим, да, я сторонник террора, а про организацию я вам ничего отвечать не буду, потому что это может повредить моим товарищам. Ну, понятно, ответ на конкретный вопрос могут, так сказать, подставить других людей. То есть, в общем-то, как это было принято к этому времени уже в российском революционном движении, они хотели использовать суд как трибуну для пропаганды своих взглядов, но власть выбила эту возможность у них из рук, потому что процесс был закрытым, было понятно, что информация будет просачиваться по капельке, разумеется, в смягченном, так сказать, а то искаженном виде, и по этому поводу, да, они достойно отвечали, да, они, так сказать, пререкались судом, но вот того эффекта, скажем, который был от Нечаевского процесса, который стенографически там освещался в прессе, вот этого, конечно, быть не могло. Дейер сделал все от него зависящее для того, чтобы максимально ограничить возможности защиты. Например, он распорядился не разрешать адвокатам встречаться наедине со своими подзащитными. Грубейшее нарушение закона.
Я только хотел спросить, он имел на это право?
Он право на
это. А как? Вот...
Скажем так, в судебных уставах у него такого права нет. Но дело в том, что председательствующий в процессе, он, по сути, в процессе хозяин. Если он что-то нарушил, потом заявляйте кассационную жалобу.
А, ну да.
А так, вот, ну, как
вот
это...
Вот откуда в футболе идет на усмотрение судьи, да?
Как обычно в американских фильмах про суд, да, судьи-сценаристы всегда вкладывают, в моем суде этого не будет, да? Ну, вот, в принципе, ну, наверное, в какой-то степени это правильно. Вот. Правда, надо отметить, и я хочу тоже процитировать, чтобы вы видели, насколько даже с таким судом велика была разница, если сравнивать с нашими нынешними реалиями. Значит, адвокаты, естественно, возмутились, выставили своего представителя, одного из опытнейших к тому времени российских адвокатов, Владимира Николаевича Герарда, вот его портрет работы Репина. Это спокойный такой, вот какой он на портрете, он и в жизни такой, да, основательный, так сказать, никогда не впадающий в крайность, там, можно было выпустить Александрова, Александр взорвался бы на второй минуте, да, выпустили вот такого вот очень спокойного, логичного Герарда. Значит, на вопрос, почему председательствующий запретил такого рода совещания, Дейер не нашел ничего лучше, как ответить, что, значит, от этих совещаний ничего хорошего не будет. Ну, вот я процитирую. Если, господа защитники, желают знать мотивы, вызвавшие мое распоряжение, то вот они. Я руководствовался желанием поддержать честь адвокатуры, так как до сведений моего дошло, что некоторые господа защитники, имен я не называю, позволили себе во время свиданий с подсудимыми сообщать им то, что происходит в их отсутствие. Ну, а что ответил Герард уже после перерыва?
Ребята, все не так!
Продолжаем. Итак, что же сказали?
И вот на эту такая, так сказать, достаточно нервную реакцию председательствующего Герард отвечает, что касается поддержания чести адвокатуры, то мы просили бы позволения нам самим заботиться об этом. Что же касается до того, что мы сообщаем подсудимым, то прежде всего я позволю себе выразить удивление, каким образом, господин первоприсутствующий, ему стало известно содержание наших разговоров с подсудимыми, происходивших с глазу на глаз.
Молодец.
Значит, Дейер, это все равно, откуда я узнал. Этого могло и не быть, я только говорю, что это нежелательно. Герард, затем я позволю себе обратить внимание господина первоприсутствующего на то, что закон обязывает самого председателя суда сообщать подсудимому все, что происходило в его отсутствии. Одним словом, они отстояли свое право на свидание.
Но это он взорвался, мне кажется.
Он взорвался, он Дейер, почувствовал, да. Это, будучи умным человеком. Дейер понял, что если он сейчас насоздает кассационных поводов, слишком очевидных, да, то это в конечном итоге ему же создаст неприятности. Тем более, что в конечном итоге, в общем, приговор был предрешен, и вопрос, по большому счету, стоял только о том, до какой степени будет распространяться монаршая милость. С одним исключением. Значит, по сути, вообще, в значительной степени материалы обвинения были основаны на показании двух людей. Вот, прошу прощения, не туда листаю, вот один из них, слева он в том возрасте, плохая фотография, на другой нет, в том возрасте, в котором, собственно, о котором идет речь, ну, а справа это уже 20-е годы, это он на процессе, где обвиняет его Николай Васильевич Крыленко, это знаменитый Иван Окладников. Я думаю, что многие наши слушатели помнят в записках следователя у Льва Шейнина есть глава «Злой гений народной воли», где довольно подробно рассказывается история этого человека. Он народоволец. Самый настоящий, то есть он, так сказать, попал в лапы полиции как революционер, а дальше, через некоторое время, то, что называется, сломался и становится полицейским агентом, которого используют. Он не только рассказал то, что он знал, но его используют и для опознания, в частности, именно он будет опознавать Веру Фигнер, и для, так сказать, провокаций в камерах, его будут подсаживать в соседние камеры, чтобы он там перестукивался, поскольку он, естественно, этой технологией владел и всем прочим. Ну вот до него доберется уже советская Фемида, и, так сказать, отмщение ему будет в середине 20-х годов, тогда его приговорят к смертной казни, но из уважения к его древним годам заменят на 10 лет, он еще год проживет, скончается в заключении, году в 25-м, по-моему. А второй человек, Василий Аполлонович Меркулов, не сохранилось никаких его изображений, идет обвиняемым по этому процессу. Он, тоже попав в руки полиции, через полтора месяца допросов, то, что называется, начал давать признательные показания, и, собственно, в основном на его показаниях в значительной степени и строятся многие эпизоды обвинения. Вот что он сам говорил на процессе. «Я хорошенько не понимал и не понимаю, и теперь, собственно, что они хотели, они, народовольцы, да? Меня увлек Желябов. Я действительно был недоволен и хозяином, и полицией, а такому рабочему нетрудно доказать, что виноват во всем этом не хозяин, а государь. Когда я к ним поступал, они меня не соблазняли тем, что я ничего делать не буду, только исполнять их поручения. Нет, я, напротив, почти все время работал, и после поступления к ним занимался мастерством или работой на фабрике, как и прежде, только когда у меня совсем не было работы, я получал от них деньги, и то очень мало, так что случалось даже иногда, что два дня ничего не ел». Обдурили хорошего, честного, но недалекого рабочего человека. Ну, да. Он был мастером недоволен, полицейским недоволен, а они его уболтали, что вот во всем государь виноват. И использовали-то они его за даром, и денег-то они ему не давали, а давали только когда уж совсем он от голода помирал. Вот такая вот персона. Он был тоже приговорен к бессрочной каторге, но специальным тайным распоряжением выведен, так сказать, уведен от наказания, и уже дальше числился секретным сотрудником по департаменту полиции. Его никакое правосудие, ну, за исключением небесного, не, так сказать, догнало, он скончался своим порядком лет через 15, если не ошибаюсь, после этого процесса. Половину приговорили к смертной казни, половину приговорили к каторге, в основном к бессрочной. Дальше царская милость. Царь отменил, точнее, заменил на бессрочную каторгу почти все смертные приговоры, кроме одного. Единственный из подсудимых, Суханов, ему повешение было заменено расстрелом. Дело в том, что он, помимо всего прочего, обвинялся еще в нарушении присяги. Он был действующим офицером флота, лейтенантом. И вот здесь Александр Александрович, так сказать, проявил принципиальность старшего воинского начальника, да, изменивший офицер должен быть наказан максимально. Что касается остальных милостей, вот каковы они, то, с чего я начал, собственно, с условий. Михайлов, Баранников, Колоткевич, Ланганс, извините, Клеточников, Тетерка скончались в Алексеевском Равелине. Это первые два года после суда, потому что дальше потом их переведут уже в Шлиссельбург. Исаев, Арончик скончались в казематах Шлиссельбурга. Тригони после 20-летнего заключения отправлен на Сахалин, вернулся только после октября 905-го. Морозов, Фроленко находились все время в заточении в Шлиссельбургской крепости, освобождены оттуда тоже после 17 октября 905-го. Емельянов, Златопольский, Якимов, Лебедев, Фриденсон, Люстик отправлены на Кару, это часть Нерчинской каторги, Золотые прииски, где Лебедева умерла, а остальные были переведены в разное время на поселение в Сибирь. Терентьева скончалась в тюрьме еще до отправления на каторгу. Вот такие вот судьбы. Теперь, собственно, к Николаю Александровичу Морозову уже непосредственно. Этот человек проявил совершенно фантастическую твердость характера с одной стороны, самоорганизованность с другой стороны, тягу к знанию с третьей стороны. Он в тюрьме очень сильно болел. Судя по всему, у него одновременно начиналась цинга и в некой форме был туберкулез. Совершенно фантастической самодисциплиной ему удалось победить и то, и другое. Он проходил в камере по прогулочному дворику 10 верст в день. Он делал дыхательные упражнения, какую-то специальную, чуть ли не им самим изобретенную дыхательную гимнастику для того, чтобы не кашлять, чтобы дополнительно не раздражать альвеолы легких. Когда через год после начала заключения разрешили брать книги из тюремной библиотеки, он учил иностранные языки и в какой-то степени выучил их штук 8. Он читал, потом начали давать бумагу, карандаш, он начал писать. Когда в 905 году, после четверти века заключения, он вышел, то объем вынесенных им научных, научно-популярных, околонаучных, псевдонаучных и других трудов составлял просто вот какой-то вагон и маленькую тележку. Ехиднейший Василий Васильевич Розанов, который славен тем, что, по-моему, ни одного хорошего слова не сказал ни о ком никогда, по его поводу высказался так.
Включая себя.
Включая себя, это правда, да. То есть мизантроп такой, без единой трещинки, да. Господин Морозов замечателен четырьмя вещами. Первое тем, что он 20 лет просидел в Шлиссельбургской крепости. Второе тем, что, выйдя из нее, он немедленно женился, о чем говорил весь Петербург. Третье, что он нелепо объяснил апокалипсис. Четвертое, что Репин написал с него изумительный портрет, но сбоку. Так что глаз не видно, глаза портрета ничего не говорят. Ну, я не уверен, что это правда, вот он, этот репинский портрет, ну, да, по-моему, вот. Вполне себе ничего не сбоку, а в три четверти, и глаза, по-моему, что-то говорят, ну, Розанов есть Розанов. Этими четырьмя поступками он составил себе быструю репутацию колеблющегося смысла, но настолько громкую, что куда бы ни появился, что бы ни написал, все бегут смотреть или спешат читать. А, да ведь это Морозов, который 20 лет просидел в одиночке, вышел и женился. Признаюсь, репутация его мне не нравилась, в особенности казалась нескромную явная претенциозность в науке, которую он хотел переворотить и обновить. Он о чем-то совещался, что-то оспаривал у Менделеева насчет его периодического закона элементов, тоже же не соглашаясь, опровергая, открывая новое. Апокалипсис и физика химии читаются только из вежливости к шлиссельбургскому узнику, который вместо того, чтобы сойти с ума, как, вероятно, со многими случилось бы, над чем-то копался и что-то писал. Значит, вокруг Морозова, вот он, апокалипсис, первый из трех его знаменитых сочинений по новой хронологии. Действительно, Морозов обладал какой-то фантастической работоспособностью, фантастической тягой к науке и при этом действительно вот желанием ее перевернуть. Вот этот Розанов, конечно, он умница, он очень здорово все это. У Морозова все всегда выходило не так. Да? Вот если была бы на радио «Эхо Москвы» научно-популярная передача, опровергающая выводы классической науки, то Морозов мог бы быть ее единственным и постоянным гостем. Да? Все было не так.
Да.
При этом вокруг него по сей день множество мифов. В частности, таких, что вот крупные ученые соглашались, да, что-то в этом есть, и первым называют вот Дмитрия Ивановича Менделеева. Нет, с Менделеевым у него был разговор на очень повышенных тонах. Дмитрий Иванович, как известно, был человеком вспыльчивым. Вот, и Менделеев потом высказывался только в том смысле, что заслуживает уважения то, что человек, сидя в самой страшной тюрьме Российской империи, там занимался химией.
Но как справедливо сказал Розанов.
Как справедливо, опять-таки, сказал Василий Васильевич. Никакой научной состоятельности Дмитрий Иванович за трудами Николая Александровича не обнаружил. Спектр его научных интересов необычайно широк. Астрономия, математика, физика, ну и история тоже. Правда, в историю он зашел как бы с естественно-научной двери, да, со стороны хронологии. Основной его тезис, который он начнет отстаивать в «Апокалипсисе» и затем всячески разовьет в семитомном, колоссальном, 5000-страничном «Христе», вот он, да, это издание прижизненное, то 20-х годов, начало 30-х годов, тезис заключается в следующем. Астрономия нам показывает, да, значит, события, описанные в Священном Писании, имели место, но не тогда и не в том порядке. А на это нам указывают астрономические явления, которые обильно упоминаются в Священном Писании. Давайте привяжем историческую хронологию, так сказать, к известной нам.
Идея неплохая.
Идея неплохая. Что касается воплощения, я процитирую слова известного, так сказать, историка науки Рановича, который таким, на мой взгляд, очень удачным образом охарактеризовал, собственно, вот этот подход. Основной прием Морозова заключается в следующем. Допустим, старожил рассказывает, что во время русско-турецкой войны он наблюдал в Пошехонье солнечное затмение. Оказывается, по справкам, однако, что в то время в Пошехонье солнечного затмения не наблюдалось, но такое затмение было в 1910 году. Какой отсюда вывод с точки зрения здравого смысла?
Война в 1910 году.
Очевидно, что старожил наврал или напутал.
Ну да.
А с точки зрения Морозова вывод будет такой. Русско-турецкая война происходила не в 1977-1978 году, а в 1910. Напрасно станете утверждать, что это не соответствует действительности, что в 1910-м никакой войны не было. Морозов с презрением заметит вам, что астрономия не ошибается, что раз описанное старожилом затмение проходило в 10-м году, то, следовательно, в том же 10-м происходила русско-турецкая война.
Обобщенно, но вполне верно. Метод.
Специалисты по священному писанию там исходили желчью и прочими, так сказать, секрециями. Когда Розанов, например, уверенно утверждает, а вот конь бледный в апокалипсисе, это такая-то комета.
Морозов.
Да, Морозов. С чего, кричат специалисты, почему вы решили, что конь бледный вообще комета, а если комета, то именно это? Морозов на это, так сказать, игнорировал такого рода вопрос. Он уминал то, что ему неудобно, выбрасывал то, что ему казалось правильным, возводил тут же в абсолют, и делал в результате вывод. Значит, история человечества сильно удревлена, никакой древней истории не было. Значит, история человечества начинается примерно в том, что мы считаем первым веком нашей эры. Это каменный век, затем во втором веке, соответственно, железный век, в третьем веке бронзовый век, непосредственно события, описанные в Новом Завете, это уже пятый век, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что сказать? Я только хочу в конце напомнить нашим читателям, что в свое время был сделан очень талантливый сборник, который называется «Антифоменко». Я имею в виду первый. Второй, да. Второй получился послабее.
Первый замечательный. Русско-историческое общество.
Русско-историческое общество. И там есть две гениальные статьи. Это Янина и Залезняка. И вот я помню, с каким невероятным, с какой невероятной язвительностью Валентин Лаврентьевич Янин, великий наш археолог, к сожалению, не так давно скончавшийся, описывает, какой объем работ должен, земляных в первую очередь, должен бы быть произведен в Древнем Новгороде, если бы то, что Фоменко и Носовский предполагают, вот это подмена берестяных грамот и вообще всего культурного слоя, если бы это на самом деле имело место быть.
А Залезняк, с другой стороны, с лингвистики... какой объем работы надо было сделать, чтобы восстановить все предыдущие этапы языка? Там великие вообще...
Ну, это больше, к слову, о полку Игореве имеет отношение, а в случае с Фоменко и Носовским он просто не оставляет камня на камне от их методов выстраивания,
нет, ну, там,
как
там
они...
просто Носовский и Фоменко считают, что любой перевод абсолютно идентичен оригиналу.
Да, и они считают, что если в некоторых языках считается справа налево, то можно в любом читать справа и налево. Если в некоторых пишется без огласовок, то можно везде считать, что пишется без огласовок. Ну, одним словом, все это игры незаурядного, спорить не буду, несомненно.
Искренние игры.
Искренние игры Николая Александровича Морозова никто в жульничество не подозревал, вот чего не было, того не было, но ума, который заигрался во что-то такое совершенно умозрительное. Ну и последнее, что я хочу сказать, последняя по времени легенда, которая связана с его жизнью, что он в последние годы своей жизни принял участие в Великой Отечественной войне, не находит никакого подтверждения. Она очень обильно гуляет по просторам сети, что он якобы был снайпером в каком-то ополчении. Нет, во время войны на фронте он не был. Самым старым участником Великой Отечественной войны он не является. Его жизнь без этого достаточно бурна и разнообразна. Умер он в 46-м году почетным академиком, дважды кавалером ордена Ленина, благополучный. Последним, он сам себя называл последним помещиком Советского Союза. Ему пожизненно его поместье его отца было передано в пользование в Ярославской области.
Да, поразительно. А куда же девать римских пап? Да, нет, ну это с этим легко справляются Фоменко и Носовский, последователи, развившие и убравшие шероховатости очень многие из теории Морозова.
Но добавившие своих, так сказать,
ну,
вишенок.
Они просто, их, они просто сгладили вот эту кривизну, вот это все. И куда девать пап? Это цикличность всех правителей, потому что они выделили блоки повторяющихся правителей, везде. Это одни и те же.
Никто не хочет сказать, что в хронологии, в традиционной нет проблем. Есть, только надо ими заниматься традиционными научными методами, а не городить...
Совершенствуй их. Если они говорят, что там радиоуглеродный анализ – это все ерунда, то он действительно не точен, но люди придумали много иных.
А вы почитайте Янина по дендрохронологию в том же самом сборнике.
Прекрасно.
Да.
Вообще это упоительное чтение.
Да, да.
Но сколько стоило сил, чтобы серьезно отнеслись к опасности?
Да.
И написали.
Да, да.
Итак, у нас второгодники...
Чтобы прекратить ржать и заняться этим всерьез.
Да, да, да. Итак, у нас процессы, занявшие вторые места в голосовании, это суд над пастором Николасом Антуаном по обвинению в отрицании Троицы и впадению в иудаизм, извините меня. Женева, 1632 год. Суд над моим любимцем генералом Камброном, артист Евгений Самойлов, обвиненным в соучастии Наполеону в бегстве с Эльбы, Франция, 1816 год. Третье. Суд над Пьером Франсуа Ласнером по обвинению в убийствах. Это Франция, 35-й год, 1800. Это один из
прототипов Раскольникова.
Да, Раскольникова. Четвертый. Суд над Пьером Наполеоном Бонапартом по обвинению в убийстве журналиста Виктора Нуара. Франция, 1870-й год.
Это племянник императора.
Да. И суд над Джессом Помероем, малолетним преступником по обвинению в убийстве нескольких детей. Соединенные Штаты, 1874 год по старой хронологии. Вот. Спасибо, друзья. Голосуйте, и сейчас вы услышите денек, ну, а потом наша программа
пойдет.
Родительское собрание. У нас дифирамп и книжное казино.
Нет, ребята, все не так, все не так.